66. Мюс оказалась совсем не такой, как гламурные шлюшки. Она не воспринимала Степу в качестве клиента, которого следовало профессионально обслужить, начиная протяжно стонать после третьей фрикции. Она была настолько требовательна, что это сперва шокировало его, а потом наполнило забытым энтузиазмом. То, что к нему относится как к источнику наслаждения, а не денег, настолько польстило его мужскому самолюбию, что он решился подвергнуть Мюс обычному тесту с неохотой, боясь неблагоприятного результата. Он даже специально облегчил его условия. Степа повез Мюс на Бали. Это было уже после взрыва, отели пустовали, и вместо обычных 6 номеров в списке было целых 34. Но Мюс, услышав просьбу выбрать номер, даже не посмотрела в лист. «Is number 66 vacant? Свободен ли номер 66?» — спросила она. Степа навострил уши. Он, разумеется, был не так прост, чтобы спросить Мюс о роли числа 66 в ее жизни. Если бы кто-нибудь заговорил с ним о числах 34 или 43, Степа в ответ недоуменно пожал бы плечами или покрутил пальцем у виска. Было понятно, что и Мюс не станет распространяться о тайной бухгалтерии своей души. Но Степа запомнил это число, попутно позавидовав такому мудрому выбору. Мюс могла вообще не иметь ахиллесовой пяты, такой, как его 43. Это означало бы невозможное: свет без тени, добро без зла, радость без печали. Но Степа догадывался, что в такой ситуации могут быть свои сложности. Первым делом он попытался выяснить все возможное о числе 66. Пошарив по интернету, он узнал, что в Библии 66 книг. В мире есть 66 видов зубастых китов. Самый большой метеорит на Земле, найденный в Намибии, весит 66 тонн, и 66% австралийских аборигенов живут в городах. Подобная информация расширяла кругозор, но имела мало практической ценности. Тогда он начал экспериментировать, подстраивая Мюс мелкие ловушки. В ресторанах она предпочитала блюда, отмеченные 2 шестерками. Одна могла быть в номере, другая в цене. В длинном меню она нередко выбирала номер 66, даже если это были какие-нибудь жареные тараканы с гарниром из одуванчиков или другая неудобоваримая экзотика. Но она никогда не говорила «принесите 66-й номер», а всегда произносила название блюда. Это доказывало, что Мюс скрытничает. В номере ее мобильного было 4 шестерки, в номере ее гольфа их было 2. Однако 3 шестерки, похоже, казались ей дурным знаком. Число 66 ничем не успело зарекомендовать себя в глазах Степы. Оно состояло в визуальном родстве с нулем, что делало его не до конца понятным. Кроме того, 66 приходилось родственникам другому известному числу 666. Иного это напугало бы, но Степа гораздо сильнее опасался числа 661, которое делилось на 43 без остатка. 2 шестерки упоминались Бингой, когда она говорила о числе зверя на руке его лунного брата. Но в нем было 3 цифры, он помнил это точно. В конце концов, он одобрил число 66, правда, с некоторым скрипом, но этот скрип означал, что проверка была серьезной и опасаться нечего. На ощупь, приближаясь к тайному нерву возлюбленной, он наткнулся на болевую точку случайно. Это произошло, когда он подарил ей изумрудные сережки с узором, похожим на знак рака. Степа купил их из-за дивных камней, вставленных в голову каждому из зодиакальных головастиков. Мюс, выражавшая в таких случаях свою радость довольно шумно, побледнела, как только открыла коробочку. «Что такое?» — спросил Степа. «Так», — ответила она, — «закружилась голова». Человек с другими жизненными ориентирами мог бы предположить, что дело в неверно выбранном знаке зодиака. Но у Степы что-то щелкнуло в мозгу, и он понял, что Мюс боится числа 69. Знак рака выглядел в точности как его зеркальное отражение. Через пару недель он пригласил Мюс на встречу с индийским духовным учителем Свами Маканандой, гостившим в Москве. Не то чтобы к Махатме были какие-то вопросы, просто к нему ломился весь город, а Степа мог купить место в очереди. Встреча произошла в номере Мариотта. Свами Макананда был похож на пожилой просветленный баклажан. Поджав босые ноги, он сидел на диване, и пока Мюс мрачно листала дамские журналы, объяснял почтительному Степе систему упражнений, целью которых было полное раскрытие аджня-чакры, психического центра, расположенного между бровей. Услышав, что у этого центра имеется 96 лепестков, Мюс нахмурилась и уронила журнал на прозрачный столик. На обратном пути он решился спросить Мюс, отчего она проявляла такие явные признаки раздражения во время беседы. Мюс нахмурилась. «Ну, Степ, — сказала она, — ты сам подумай, что он говорит. Если раскрыть эту чакру, то можно, во-первых, оставаться вечно молодым, а во-вторых, мумифицировать свое тело после смерти, чтобы оно могло храниться 1000 лет. Я не пойму, если ты можешь оставаться вечно молодым, зачем тебе мумифицировать свое тело после смерти? И потом, что это за имя? Макананда? Или эти журналы на столике, как в парикмахерской? Какой-то Макдоналдс духа. You know, I hate spiritual fast food. Ты знаешь, я ненавижу духовный фастфуд. Теперь Степа знал, что Мюс боится не только числа 69, но и числа 96. Кажущаяся защищенность от темной стороны чисел обернулась удвоенной уязвимостью. Что касается перевернутого 66, числа 99, то к нему Мюс, похоже, была равнодушна. Степа проверил это во время благотворительной акции по уходу от налогов под названием «99 детей нечерноземья», которую Мюс помогла организовать. Ни позитивной, ни негативной реакции он не засек. Это радовало. Будь у Мюс проблема с числом 99, витрина любого магазина, где идет распродажа, ввергала бы ее в депрессию. Шагать по жизни рядом с таким уязвимым человеком означало бы сделаться уязвимым самому. Мюс была удивительно многомерным существом. Помимо коробок с собранием городского фольклора на перфорированных карточках, она украсила Степину дачу множеством картинок с покемонами, симпатичными магическими зверьками. Степа давно привык, что его называют «Пикачу» из-за необыкновенного внешнего сходства с одним из них. Но он не знал, что слово «покемон» происходит от «Pocket Monster» — японской транскрипции английского «карманный монстр». Его расстроила такая издевательская игра слов «карманный банк», «карманный монстр», но на приколы судьбы обижаться было глупо. Страсть к покемонам у Мюс была нешуточной. Но она лежала очень близко к ядру ее identity и раскрывалась только при интимном знакомстве. Это делало Мюс невероятно сексапильной, добавляя в волшебный коктейль ее свойств что-то от запретной прелести нимфеток. «Запомни», — говорил Степа, сжимая ее в руках и думая о том, что выражение «feline grace» нельзя перевести на русский, поскольку «кошачья грация» заставляет задуматься о седенькой покровительнице 15 кошек, а вовсе не о хищной кошачьей красоте. Запомни, пожалуйста, Мюс, я не покемон, я покебан. И никогда не путай, понятно? «Пикачу», — шептала Мюс и проводила острыми коготками по его груди. «Пикачу». Мюс знала, что когда-нибудь тебя встретит. Несмотря на очарование игры, желание Мюс видеть в нем Пикачу порой бывало обременительным. По ее упорной мысли, он должен был больше всего на свете любить жареные орешки, и ему иногда приходилось съесть целый пакет фисташек перед тем, как Мюс подпускала его на расстояние вытянутой руки. Если она не хотела, она начинала так больно царапаться, что Степа неизменно отступал. Степа же не особо любил орехи, которые были ему вредны из-за полноты. К счастью, Мюс допускала альтернативный вариант – ягоды. Вместо пакета фисташек можно было откупиться половиной упаковки клюквы Ocean Spray. И хотя она была очень кислой, процедура завораживала, потому что Мюс разрешала есть ягоды прямо из теплых ложбинок своего тела. «My hungry little beast, no, you can't do that, you shameless little pig». «Мой голодный зверек, нет, что ты делаешь, бесстыжий поросенок». Кроме того, Мюс требовала, чтобы любая кровать, на которой они спят, была привязана проволокой к батарее, и его «exercise electricity» уходила в землю. Степа не понимал, что это за избыточное электричество, но предполагал, что оно как-то связано с ролью, которую Мюс заставляла его играть. Лень мешала ему выяснить, каким должен быть образцовый Пикачу. Он совершенно не интересовался покемонами, посмеивался над происходящим и считал его невинным рецидивом младенчества, чем-то вроде привычки играть в куклы, которая сохраняется даже у некоторых мам. Пока Мюс не объяснила, насколько все глубже. Объяснение последовало за одной из нотаций, которую Мюс любила читать ему в кровати, пока они набирали сил для следующей прогулки в рай. Началось все со спора о группе тату. «Запомни, свинка», — сказала Мюс, — «чтобы ты никогда больше не смел так выражаться. I was born in a gay and lesbian family. Я родилась в семье гомосексуалиста и лесбиянки». Это как у вас раньше было рабоче-крестьянское происхождение. Если ты еще раз скажешь при мне слово «ковырялки», я уйду от тебя навсегда. Понял?» Степа испуганно кивнул. Он уже жалел, что необдуманные слова сорвались у него с губ. «Вы вообще не понимаете, что такое терпимость к чужому образу жизни? Тем более, что такое moral tolerance? Погляди на эту демонстрацию». Мюс кивнул на телевизор, передававший новости BBC, в которых мелькнул поп-дуэт. «Наше общество стремится обеспечить потребителю не только дешевый бензин, но и моральное удовлетворение от протеста против метода, которым он добывается. В эфире постоянно идут раскаленные теледебаты, где происходит срывание масок с разных всем известных фарисеев и так каждую войну, и все спокойно живут рядом. А у вас... Все стараются перегрызть друг другу глотку, и при этом ни теледебатов, ни протеста, так, дождик за окном. Потому что общество недоразвитое, understand? Понимаешь? Просто какое-то убожество. Вот почему вы не выражаете протест против Чечни?» Степа вспомнил Мусу с Исой. «Ну да», — подумал он, — «попробуй вырази, когда один на кокаине, а другой на героине. Такие качели будут, что мало не покажется». «Если б не джедаи, так и банк, наверное, уже не было бы».
«Почему?» — повторила Мюс. «Ведь самим потом будет интереснее телевизор смотреть».
«Так», — мрачно ответил Степа, — «свиньи, потому что».
«Вот именно. А еще говорите про какую-то духовность. Это еще ладно. Вы, русские, при этом постоянно твердите про бездуховность Запада, про его оголтелый материализм and so on. Но это просто от примитивного убожества вашей внутренней жизни. Точно так же какой-нибудь афро-африкан из экваториальных джунглей мог бы решить, что Ватикан — совершенно бездуховное место, потому что там никто не мажет себе лоб кровью белого петуха».
«Я никогда ничего не говорил про бездуховность Запада», — попробовал Степа уклониться от коллективной русской вины. Но Мюс не обратил на его слова внимания.
«Вас только что выпустили из темной вонючей казармы, и вы ослепли, как кроты на солнце. You totally miss the point. Ты совершенно упускаешь главное. Секрет капиталистической одухотворенности заключен в искусстве потреблять образ себя».
«Чего?» — спросил Степа.
«Ты, наверное, думаешь, что я покемон, потому что я инфантильная дурочка, которая никак не может забыть свое детство. Don't even hope. Даже не надейся». Чем сильнее Мюс возбуждалась, тем больше она начинала употреблять английских слов. «Все наоборот. Инфантильный дурачок — это ты. За исключением тех редких минут, когда я помогаю тебе побыть Пикачу, ты просто дикарь. A known entity. Ничтожество. Understand, нет?»
«Нет», — сказал Степа, — «можно яснее?»
«В цивилизованном мире человек должен поддерживать общество, в котором живет. Интенсивность потребления сегодня есть главная мера служения социуму, а значит и ближнему. Это показатель, как это по-русски, social engagement, социальная вовлеченность. Но в постиндустриальную эпоху главным становится не потребление материальных предметов, а потребление образов, поскольку образы обладают гораздо большей капиталоемкостью. Поэтому мы на Западе берем на себя негласное обязательство потреблять образы себя, свои consumer identities, которые общество разрабатывает через специальные институты, понимаешь?
Нет, честно признался Степа. Мюс несколько секунд щелкала пальцами, подыскивая слова.
Вспомни свой накрученный навороченный Гелендваген, нашлась она.
Какой Гелендваген? Я что, полковник ГАИ, обиделся Степа? У меня спецбрабус, пора привыкнуть.
Ага, вот видишь, ты ведь потребляешь не его, ты потребляешь образ себя, ездящего на нем.
Только тут Степа понял, что она хотела сказать. Она была права. Как всегда, он чувствовал что-то подобное, но не мог облечь в слова.
Но это, извини, уровень spiritual mediocrity, продолжала Мюс. Это потребление образов, связанных с материальными предметами. Если вы, русские, хотите когда-нибудь по-настоящему влиться в великую западную цивилизацию, вы должны пойти гораздо дальше. Ты спросишь, как это сделать? Посмотри на меня. Посмотри на мир вокруг. Послушай, что он тебе шепчет. Я покемон Мюс. Только что с тобой говорил по телефону твой друг Лебедкин, он же Дай. А из телевизора нам улыбается Тони Блэр, он премьер-министр. В эту секунду в мире нет ни одной щели, ни одного изъяна, но ты... Могу я верить тебе до конца? Настоящий ли ты Пикачу? Или это просто маска, муляж, за которым пустота и древний русский хаос? Кто ты на самом деле?
В Степе дрогнул ответ. Но, досчитав до 34, он решил на всякий случай промолчать. Вместо этого он приподнялся на локти и потянул на себя одеяло, под которым пряталась его подруга.